Доброе утро. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 16 августа. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Есть ли в городе конкуренция на рынке ЖКХ? Права и обязанности собственников квартир? Какие управляющие компании существуют в Железногорске и что предлагают жильцам? Это тема нашего сегодняшнего разговора в открытой студии. Для беседы мы пригласили заместителя директора управляющей компании «Креолтек» Евгения Олеговича Кравцова. Здравствуйте, Евгений Олегович.
Здравствуйте.
Евгений Олегович, мы сейчас проговорим в первую очередь о том, как можно поменять форму управления домом, то есть либо создавать ТСЖ, либо перейти в другую управляющую компанию. Все-таки это вопрос наиболее актуальный сейчас.
Да, действительно, сейчас такое время, когда почти весь город находится в стадии принятия решения продолжать работать со своей управляющей компанией, потому что предлагается смена одного срока договора на другой. Я что хочу сказать? Сменить управляющую компанию можно в любое время. То же самое касается и создания ТСЖ. То есть это законодателем никак не заблокирован этот срок. То есть в любой момент это можно сделать на любом этапе. Но для этого нужно всего одно обстоятельство. То есть должно быть волеизъявление, правильно проведенное собрание и правильно оформленные документы. Исключение составляют новые дома, сданные в эксплуатацию после 2011 года. Там другой порядок, там законодателем определен в течение года управляющая компания будет избрана по конкурсу, который проводит администрация. Есть соответствующее постановление, и поэтому там нет белых пятен.
Евгений Олегович, вы говорите, правильно собранное собрание жильцов и юридически правильное решение. Что это означает?
Казалось бы, вот так сказать, можно легко собраться, да, но на самом деле мы вот думаем, как вот облегчить процедуру проведения собрания. Но дело в том, что законом четко определены вот именно пошаговые ходы, как правильно провести собрание. Это, мне кажется, оправдано, потому что в той части, когда решение, допустим, принято наибольшим количеством собственников дома, да, то впоследствии не будут возникать вопросов, что это за решение, кто его принимал, кто был инициатором проведения собрания. Поэтому мы вот думаем, что все-таки практика и опыт говорит о том, что нужно как можно больше людей задействовать вот при проведении собрания. Сменить компанию процедурно легко, но люди, они должны не только, так сказать, захотеть, да, они должны и, соответственно, подписать бумаги, разобраться в этих бумагах, что они принимают, с какой ценой, так сказать, какой перечень работ, что, так сказать, представляет претендент на управление их домом. Вот в этом смысле нужно проявить активность, а ее, к сожалению, ну, недостаточно. Пока что вот фиксация такая идет. Не зря сейчас вот для новых домов администрация проводит конкурс, потому что это последствия того, что жители, они хотели бы как бы разбираться, да, чтобы им вот все преподносили это. Но, видите, время собственности это несет собственник. Поэтому тут надо понимать и таким образом относиться к этим решениям очень серьезно. Нужно разбираться, так сказать, проявить активность, мужество, принять решение. В едином, как говорили раньше, порыве. Чем больше будет единства в этом порыве, тем меньше проблем потом будет у дома. Потому что есть дома, которые вот изумительно организованы. В этих домах, соответственно, совершенно другой настрой в части обслуживания и в части внешнего вида этого дома. И проблемы больше решаются. Люди у нас нормальные, но, к сожалению, вот эта вот часть равнодушия, такого, она имеет место быть.
Евгений Олегович, ну вот говоря про единый порыв, что имеется в виду, опять же, какой процент жильцов может принять от общего количества собственников юридически значимое решение? То есть не все могут посетить собрание, но все-таки.
Но процедура эта изложена сейчас в статьях 44-48 Жилищного кодекса. Значит, процедура, она там достаточно витиеватая. Речь идет о большинстве. То есть собственники, которые не голосовали, хотя были уведомлены о повестке дня, о том, какие вопросы будут решаться, если они не приняли и этим самым выразили свое отношение к вопросу.
А они выразили, да, если не приняли, не пришли
если
на собрание?
они пришли, они выразили свое отношение к тому, что они доверяют тем активным своим соседям, которые действительно принимают решения. Они доверяют этим людям, и их это устраивает. Ну, к сожалению, вот такая практика идет.
Евгений Олегович, давайте поговорим о деятельности вашей компании, управляющей компании «Креолтек». Сколько лет вы уже работаете на рынке ЖКХ? Сколько домов в вашем обслуживании? И какие услуги вы предлагаете жильцам?
Мы работаем, первые три дома мы взяли в 2005 году. Мы практически все дома новые, которые сдавались, люди пожелали с нами заключить договор. Ну вот за исключением вот этого последнего дома, по которому сейчас суды идут. И там,
это на 60 лет ВЛКСМ,
да? Да, это вот этот спорный момент.
Который... А там разве судебное решение не было вынесено уже в школу?
Первое решение было вынесено, ну это не вступившее в законную силу, наш иск пока... остался неудовлетворенным, но мы считаем, что решение на нашей стороне, и есть инстанции, которые стоят, ну, от политики далеко, и я думаю, что мы выиграем этот судебный иск.
Давайте вместе напомним сейчас ситуацию, все-таки какая там сложилась на доме. То есть жители не захотели больше быть в ГЖКУ, да, часть жителей?
Нет, там изначально нас представил застройщик жителям, то есть у них альтернатива была либо заключать с нами договор, либо заключать договор с второй управляющей компанией, с нашими конкурентами. Ну, вы знаете, я не ожидал степень доверия, то есть мы на том этапе, когда люди были еще дольщиками, не были собственниками, ну, хотя у них уже все права собственников были, то есть они получили квартиры, то есть они уже жили там, и все документы были в порядке, просто процедура признания права собственности, она довольно, так сказать, по времени инертная, а закон говорит, что выбор способа управления может быть либо собственником, либо администрацией. И поэтому, несмотря на то, что мы уже заключили договора и работали, да, но вот это вот подвешенное состояние, в котором находился дом, потому что, соответственно, были там прокурорские вмешательства и администрация. Ну, я считаю, что администрация была вынуждена провести этот конкурс, хотя все понимали, что как бы, ну, дом уже как бы работает и функционирует. Мы с декабря месяца, то есть он введен в эксплуатацию в ноябре, передали, мы его месяц назад только в ГЖКУ. То есть 2 июля мы окончательно, так сказать, подписали передаточные акты и отдали ключи от хозпомещения.
То есть все-таки сейчас дом обслуживает ГЖКУ?
Да, сейчас дом обслуживает ГЖКУ, и вот это мнение... якобы не собственников, не признание их собственниками. Получилось так, что каждый из надзорных инстанций выполнил свою функцию целиком и полностью, а в результате как бы, мнение людей осталось в самом, на задворках. Да, то есть вроде бы им жить, да, но за них все приняли решение, да. И в нашем городе, это город высокой технической культуры, так сказать, все очень четко отработали свои действия, и мы просто были вынуждены выйти из дома, потому что у нас просто прекратилось бы снабжение ресурсами. Вот и все, мы приняли решение передать и подчиниться, так сказать, решениям конкурса. Хотя, ну, я думаю, мы вернемся еще к действующему законодательству в жилищной сфере, остановимся поподробнее на этом вопросе.
Евгений Олегович, а сейчас я хочу озвучить вопрос, который поступил на наш сайт «Свежее телевидение» до передачи. Пишет жилец: «Я проживаю на 60 лет в ЛКСМ, дом 6. Ваша компания может обслуживать наш район?»
Мы все дома можем, вне зависимости от месторасположения и вне зависимости от состава собственников, мы можем взять, и нет никаких препятствий для того, чтобы работать с любым домом. Нет проблем.
А это дом, я так понимаю, не очень новый, да? 60 лет ВЛКСМ 6, это... до 2011 года построены.
Дело в том, что новые дома, это только кажется, что новый дом и, так сказать, нет проблем, да, на новом доме.
А я не к вопросу о проблемах, а к тому, что собственники здесь сами все-таки могут выбрать
управляющую компанию. Конечно, в любом доме. Угу. Надо просто правильно провести собрание. Если что-то непонятно, обращайтесь к нам, мы можем это дело пояснить, либо к любому юристу. Там, кстати, не так много вопросов. Все это решаемо.
И вот еще несколько вопросов, поступивших в редакцию накануне передачи. Радиослушатели интересуются: правомерен ли сбор денежных средств за лифт, если я живу на первом этаже?
Да, к сожалению, этот вопрос муссируется. Дело в том, что уже было принято, поскольку в стране, кстати, этот шквал таких вопросов, да, с выходом жилищного кодекса было разъяснение президиума Верховного суда о том, что поскольку затраты распределяются на всех собственников безоговорочно, без изъятия, да, то есть если есть квадратные метры, то эти затраты должны делиться на всех. и судебная практика однозначна в этом вопросе. Это все равно, что, ну, грубо говоря, вы покупаете телевизор, допустим, с телетекстом, да, вы не смотрите этот телетекст, но он у вас есть, да. Этот вопрос, наверное, надо было бы рассматривать на момент, когда вы принимали решение о том, приобретать ли вам в таком доме квартиру, потому что в этом случае это же будет на первом этаже, вы же не будете пользоваться, но, тем не менее, платить придется. Я вам скажу, невозможно из бухгалтерии изъять вот эти цифры, так сказать, достать, их можно распределять равномерно, потому что это законно. Все остальное, это, как правило, поле для каких-то неправовых шагов, понимаете? Тут все очень прозрачно и четко. Все затраты, которые есть на доме, должны делиться на пропорционально квадратным метрам на все жилуслуги.
Евгений Олегович, правомерен ли сбор денежных средств за пломбировку водосчетчиков? Тоже тема очень актуальна в последнее время.
Вот, кстати говоря, и на этом доме мы с удивлением узнали, что, оказывается, можно брать деньги за пломбировку счетчиков. Для нас это никогда не было проблем. То есть для нас это не вопрос. Мы в квартирах все делаем бесплатно. У нас нету.
Ну а если по закону, все-таки имеет право управляющая компания брать деньги за пломбировку или не имеет?
Вы понимаете, тут идет соревнование в тарифах. А пломбировка счетчика — это составная часть тарифа, допустим, наших конкурентов, да, и наших же, собственно говоря, коллег. Но это их затраты, то есть они решили выставить эти затраты, да, то есть тут собственнику надо смотреть законного основания, где бы было прописано, что это нужно брать или это не нужно брать, в юридической литературе не найти. Ну, во всяком случае, я про это не слышал, но мы, собственно, и такие вещи стараемся не делать, потому что это очень сильно подрывает и репутацию предприятия нашего было бы, да. Естественно, мы уходим от решения вопроса, ну, это же человека обременять надо дополнительно. Зачем? Нет, в квартирах стараемся
не делать. То есть вы производите установку, а пломбировку уже за ваш счет, так
конечно,
получается.
Мы никаких дополнительных денег по счетчикам не берем.
Евгений Олегович, нам дозвонилась Галина, давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот у меня дома стоят счетчики горячей и холодной воды, счетчики учета. Но проблема вот в чем. Из горячего крана первое время частенько бежит водичка тепленькая. И дождаться горячей просто не представляет смысла. При этом счетчики мотают. Вот скажите, как вы решаете эту проблему? Платить, переплачивать мне за горячую воду, обращаться к вам с жалобой, что вы вот в этой ситуации можете предпринять и помочь жильцам? Спасибо.
Вопрос понятен. Действительно, это вопрос, набивший оскомину уже и в средствах массовой информации, и в надзорных органах. Да, к сожалению, эта проблема есть, но вот давайте посмотрим ее корни, да, вот этой проблемы. Действительно, она, кстати говоря, нашей компании касается в большей степени, потому что почти что все новые дома у нас, а это, как правило, болезни вот именно нового дома. Ситуация просто в следующем. То есть ресурс, который подается к дому сетевой организации, он подается в норме. То есть он приходит достаточного качества, достаточного количества, и нет,
температура нужна.
Да, и нет необходимости там, так сказать, какими-то регулировочными, так сказать, правоотношениями что-то делать с гортеплоэнерго. Там все как бы есть теплосчетчик показывает температуру, все как бы нормально, да. А вот дальше начинается самое интересное. Дома покупаются в том числе и для того, чтобы сделать частную инвестицию, то есть квартиры остаются просто куплены и оставлены для будущих времен, чтобы сохранить деньги, да. Это один момент. Второй момент. Не у всех есть возможность переехать сразу. Кто-то делает ремонты, кто-то ждет каких-то там движений, может быть, квартира куплена для того, чтобы потом ее поменять. И в итоге получается, что на первых порах, как правило, в дом заехавшие жильцы остаются где-то в процентах 30-35, вот они живут, да. И вода, которая по общедомовым коммуникациям подходит к их квартире, это, как правило, объемные коммуникации, то есть это большого сечения. И вот этот весь столб воды, который держится и остывает, нужно слить для того, чтобы дождаться теплой воды. В этом случае, конечно, чтобы, если вода льется, если честный человек, он, естественно, все это намотает себе на счетчик. Выход какой? Принудительно заселять людей и пользоваться. Это невозможно сделать. Перераспределять ресурс по-другому, как это сказано, допустим, в правилах предоставления коммунальных ресурсов, услуг, тоже нет возможности. Мы на последнем доме пошли на чрезвычайные меры, на то, чтобы просто предложить жителям хотя бы в первый год эксплуатации отказаться от счетчиков и платить по нормативу. Может быть, это в таком случае было бы дешевле. Но в связи с тем, что законодательство закрывает все больше и больше таких возможностей, то есть усиливается надзорность, усиливается проверка проверяющих органов, то, как правило, таких возможностей становится все меньше и меньше. Но выхода тоже нету. Понимаете, мы единственное, что мы можем по закону предложить сделать замер этой воды, да, и таким образом скомпенсировать, да, те потери, которые человек получил.
Но эти... Замер в смысле температуры, да, термометром,
да,
стоять?
Замерять, ну, да, конечно. Ну, у нас есть, конечно, приборный парк, мы все...
Так, а это потом повлияет, пересчитают?
Да, мы это пересчитает, но в конечном итоге... Все, коммунальный ресурс все равно он пересчитается, но все равно он ляжет на всех. Потому что коммунальные ресурсы, они идут отдельно от наших затрат. Мы их просто собираем и отдаем. Нашей тут прибавки никакой нет, мы не добавляем денег, мы не взимаем денег никаких, так сказать, ниоткуда их не можем получить. Мы вот сколько получили по счету от Гортеплоэнерго, столько мы должны предъявить людям, да. А как предъявить вот в этой ситуации, когда счетчик намотал? Ну, по закону, значит, нужно пересчет делать, да. Но если обратятся все с пересчетом, всем пересчитают, но все равно все заплатят, этот ресурс все равно придется заплатить.
Потому, ну, что... потому что он был, да, он, в нужном объеме.
Да, понятно. Он же был предоставлен, поэтому... Решения нет, уйти на нормативное потребление. В первую очередь, я считаю, что это оправдано. Но когда мы предложили, вы знаете, реакция была однозначно нет. То есть жители не хотят этого. Это четко, это, кстати, было.
Ну, нормативы часто завышены. Не потребляем мы столько воды, сколько на нормативах установлено.
Да, да.
То есть идет все равно переплата. Хочется все-таки по счетчику, сколько я потратила, столько я и оплачу.
Ну да, все другие варианты и схемы, это схемы, по сути, воровства.
Но если только счетчик, например, который замеряет сам температуру. Допустим, он начинает мотать только когда нужно, температура достигает вода. Возможно ли такое, например, в будущем?
Ну, я думаю, что
изменение законодательства или что-то такое.
Технологии как бы шагнут, но ресурс-то подан, понимаете. Сетевая организация тоже не должна. Ну, тут речь идет еще, тут нужно сказать еще о том, каким образом. Ну, дом вот у нас такого устройства. Он не позволяет, к сожалению, регулировку делать. Понимаете, если это усиливать как бы автоматизацию, то это будет... Большая стоимость квадратного метра. А насколько люди пойдут на это? Вопрос пока открытый.
Евгений Олегович, нам дозвонилась Светлана. Давайте послушаем и ее. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я жительница Ленинградского 24, как раз где нас обслуживает вот компания «Креол». Я хочу поблагодарить эту компанию за хорошее обслуживание.
Спасибо, спасибо.
До свидания.
Положительные отзывы. Евгений Олегович, если говорить о аварийных ситуациях, о капитальных ремонтах, вот как вы на своих домах справляетесь с этими моментами? То есть капитальный ремонт – это вообще бич, наверное, нашего, да, не только Железногорска, в принципе.
Ну, конечно.
Дома устаревают, и на это нужны дополнительные деньги. Деньги большие. Сталкивались ли вы с такой ситуацией на домах, которые вы обслуживаете? Как решаете эти вопросы? И ситуации аварийные, то есть вот вызывают аварийную службу. Нужно ли платить за вызов?
Нет, нет, нет. Тариф на жилуслугу включает в себя круглосуточное аварийное наблюдение за благополучной эксплуатацией. Если у людей возникают, так сказать, какие-то подозрения или что, обращайтесь сразу мне напрямую. У нас работы ни в коем случае не платные. То есть в тарифе заплатили, аварийка должна приехать вовремя, и эти нормативы указаны в законодательстве, мы их соблюдаем четко, потому что иначе мы будем платить штрафы. А что касается капитального ремонта, ну вот давайте порассуждаем. Вообще закон сейчас, то есть постановление 491 говорит о капитальном ремонте, там статьями 20 и далее, она регулирует положение о капитальном ремонте таким образом, что капитальный ремонт — это уже случившийся факт, то есть это разрушение строительной конструкции, то есть это уже видимое разрушение, либо это подтвержденное специализированными лабораторными исследованиями какое-то заключение о том, что действительно все, так сказать, вот в этом моменте дальше нельзя тянуть, нужно, естественно, производить ремонт. Ну и тут начинается... За чей счет? Тут начинается самое интересное.
Да, да, да.
За чей счет?
Люди столько лет привыкли жить за счет государства, скажем так. За счет того, что государство восстанавливает жилищный
фонд. Да, к сожалению, денег, кроме как от жильцов, рассчитывать на другие источники финансирования не приходится. Но и та ситуация, которая сейчас существует на рынке жилья, она тоже ненормальная. У нас, получается, одни дома более старые, намного более старые, а другие более новые, да, даже, так сказать, в их конструктиве. Но цена за квартиру при продаже, она никак не влияет. То есть цена одна. А вот, например, зарубежный опыт, мы изучали работу управляющей компании. Там, когда покупают квартиру, он обязан ознакомиться с протоколами решений общих собраний собственников за 3 последних года. И если там прописано, что будет финансирование, если откроется такая необходимость, то, покупая квартиру, человек на себя уже сразу принимает вот эти обязательства. Поэтому что мы можем сделать? Вот аккумулировать денежные средства.
Ну, может быть, как в ТСЖ, например, номер 7. У них капитальных ремонтов там сейчас нет, но они собирают деньги, облагораживают двор, допустим, устанавливают новые малые архитектурные формы.
Капитальный ремонт, вот лифт стоит не 1 миллион рублей. Лифт ходит не больше там 25 лет. Поэтому нужно думать о том, чтобы собирать деньги, допустим, на замену лифта. Но что делать с этими деньгами? Они же представляют из себя некий ресурс. Это ресурс уже финансовый, это абсолютно не наш профиль работы. Терять деньги, потому что инфляция будет съедать, каким-то образом сохранить их, это уже вопрос больше банковской деятельности. Мы обращались, кстати говоря, в Сбербанк с просьбой подумать о том, чтобы, как если мы все-таки заставят нас собирать деньги на капитальный ремонт, то есть внесут это законодательно в квитанцию, куда нам девать эти деньги, чтобы они, так сказать, сохранялись, чтобы они приумножались и не потеряли свои ценности, чтобы на них потом можно было что-то купить. Но пока это не наша деятельность, мы от нее пока, слава богу, не касаемся, потому что дома у нас новые. Людям, конечно, объяснить тяжело, но в то же время каждый должен понимать, что если лифт не остановился, не работает, то все равно надо собирать деньги на его замену. Большую сумму не потянуть, поэтому лучше это делать заблаговременно, равными платежами. Но эта инициатива должна быть все равно собственников. Получается, что мы предлагаем это, да, а на нас смотрят как на дополнительную
нагрузку, опять на кошелек.
Да, что мы эти деньги куда-то... Ну, есть элемент недоверия. Я не думаю, что это касается только нас, как частной компании.
Евгений Олегович, заговорили о домах. Вот вы говорите о вашем обслуживании. Это новые дома. А если говорить, например, о совсем старых домах, разваливающихся, деревянных, у нас такие есть в Железногорске. Готовы ли вы брать их на свое обслуживание?
Если собственники платежеспособны, то есть это абсолютно не маргинальный как бы контингент, мы готовы любые дома брать на обслуживание. Мы готовы с населением работать и объяснять, почему эти затраты таким образом сформировались именно на этом доме. Показывать, объяснять. У нас в этом смысле выстроена такая линия, что мы нормально с людьми разговариваем. Надо в людях видеть не продолжение общего имущества, да, общедомового, а людей. Тогда будет понимание в какой-то степени.
Евгений Олегович, но вы же все равно частная компания, все равно, я думаю, в первую очередь для вас стоит вопрос, как она будет зарабатывать, ваша компания, как она будет выживать на рынке. Рынок ЖКХ все-таки это не ларек и не магазин, где продал, тут же получил выручку, а тут услуги, тут нужно восстанавливать дома. Все равно вы над этим думаете.
Перспектива, конечно, сейчас больше зависит от того, какие будут изменения в части законодательства. Я вам хочу сказать, что буквально с мая этого года, как из фонтана, льется изменение законов, и мы больше подвержены, например, тому, как правильно работать, как правильно предъявлять оплату. То есть наши действия, как частной компании, фактически зарегулированы от начала и до конца.
Законодательством
нажим все больше и больше идет. И в этом смысле не получается говорить о том, что это такой вот бизнес, прям это очень свободный, так сказать, это оставленный. Мы решаем вопрос таким образом, что мы видим, что заработать на достойную зарплату своему персоналу можно. С людьми у нас контакт выстроен с жителями. Я считаю, что денег, которые мы зарабатываем, вполне достаточно, чтобы существовать и развиваться. Мы закупаем технику. В этом смысле, по сравнению с нашими конкурентами, у нас оснащенность, укомплектованность персонала намного выше в перерасчете на 1 квадратный метр, чем даже вот нашего такого громкого конкурента, который есть на рынке.
Евгений Олегович, нам дозвонился Андрей Николаевич. Говорите.
Добрый день. У меня вопрос к Евгению Олеговичу. Предоставляете ли вы отчет ежегодно согласно жилищного законодательства как управляющая организация? Спасибо.
Ну, речь, скорее всего, идет в частности о 731-м постановлении о стандарте раскрытия информации.
Да-да-да, и о сайте компании как раз можно поговорить.
Да, эта информация сейчас регламентирована. Там детально разложены, что конкретно нужно освещать, то есть какие затраты нужно показывать, в каком разрезе, в каком виде. В любом случае, мы обязаны были это сделать. Мы первыми в городе сделали этот сайт. Первыми разместили информацию.
Адрес назовите сайт.
Адрес сайта creol-oss.ru. S как русские буквы S.
То есть вы все-таки действуете в рамках закона, как
конечно, но...
настоящая законная управляющая компания.
Да, ну понятно, что когда дело касается, допустим, одного дома и одного ТСЖ, да, и затраты аккумулируются по одному дому, понятно, вот как у Мира 7, они могут себе это позволить. А когда я веду сразу 10 домов, естественно, какая-то часть идет на один дом, какая-то часть другая, я не могу ее выложить. Но я понимаю, сколько денег я собрал и сколько я денег истратил на выполнение этой задачи конкретной, там, или уборки, или какого-нибудь мелкого ремонта. Это мы показываем. То, что положено по закону, мы делаем в полном объеме.
Евгений Олегович, хотелось бы еще один вопрос задать вам. В чем конкурентные преимущества вашей компании перед другими? Мы говорим о конкуренции, в первую очередь, на рынке ЖКХ.
Во-первых, мы не берем с жильцов деньги за освещение места общего пользования. То есть электроэнергия в местах общего пользования идет за наш счет. Мы не предъявляем к оплате. Весь ремонт, который случается с коммуникациями, сантехникой, электрикой, мы делаем в квартирах бесплатно, включая там снятие воды со стояков при замене батареи, если кому-то нужно поменять. Мы имеем тариф, как правило, сейчас уже можно об этом говорить, на 25% ниже, чем общегородской. Это тоже немаловажный момент. И если договор заключен на 3 года, то по истечении 3 лет мы устанавливаем видеонаблюдение внутридворовой территории. Уже такие дома есть, мы ставим, закупили еще оборудование и устанавливаем.
Евгений Олегович, к сожалению, открытая студия подошла к концу. Спасибо за беседу. Напомню, что на тему управления домом, конкуренции на рынке ЖКХ мы беседовали с заместителем директора управляющей компании «Креултек» Евгением Кравцовым. Видеоверсию открытой студии смотрите на сайте «Свежее телевидение». Спасибо, Евгений Олегович, за интересную беседу. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше активное участие. До встречи в следующий четверг.